В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Далі поговоримо про те, яким є майбутнє Північно-Атлантичного альянсу, тобто НАТО, в контексті того конфлікту, який США мають з Європою. Поговоримо про це з нашим наступним експертом Томас Єрмалавіч, керівник досліджень Міжнародного центру оборони та безпеки Талін, Естонія. З нами на зв'язку. Томас, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
Здравствуйте, слава Україні.
Героям слава. Хочу начать, конечно, с той цитаты госсекретаря США Марка Рубио, которая широко разошлась в медиа, не только в медиа. Он комментировал, ну вот как раз вот эту конфликтную ситуацию между США и Европой. Что он сказал? Когда нам нужно, чтобы они, ну в смысле европейцы, позволили использовать их военные базы, ответ союзников нет. Так что, к сожалению, я сокращаю цитату, к сожалению, нет сомнений, что после завершения этого конфликта с Ираном нам придется переосмыслить эти отношения. Нам придется переосмыслить ценность НАТО и этого альянса нашей стране, ну, тут он имеет в виду США. На ваш взгляд, в какой статус НАТО сейчас? Что означают эти заявления?
НАТО существует.
Договор все еще действует. США из договора не вышло. Формально, на бумаге, все как бы в порядке. И это такие трения или конфликты внутри альянса происходят уже не первый раз. Даже вспоминая 2003 год, когда президент Буш создавал коалицию для вторжения в Ирак. Множество стран НАТО, такие ключевые члены, как Германия, Франция и так далее, тоже были не согласны с этой операцией. И по существу это такие операции, которые начинаются, или войны, которые начинаются, у них последствия атаки на одного из членов альянса, это не является делом альянса. НАТО является оборонительным союзом, и поэтому такие, как кто-то выразился, это не клуб, в котором если кто-то начинает войну против кого-то, все остальные должны присоединиться, да. Ну, конечно, проблема в том, что нынешняя администрация видит все немножко по-другому. У них, особенно у президента Трампа, наверное, немножко другие складываются впечатления, в основе которых ложится все-таки неприязнь к самому альянсу, который президент Трамп выражал уже со времен своего визита в 1987 году в Советский Союз. То есть мы знаем прекрасно, какие эти взгляды. И что, если говорить про сам альянс, то это не только бумага, это прочность связи, это доверие друг к другу, это уважение друг к другу. И, к сожалению, эта администрация всего этого не показывала. Мы знаем все эти эпизоды, которые были с Гренландией, угрозами против Дании, угрозы против Канады. И в тем же самым временем необъяснимая дружелюбность в отношении России и Путину, особенно, который является самой главной угрозой альянсу. То есть под этой поверхностью, да, видимо, начинаются какие-то очень фундаментальные сдвиги, в которых Европа не доверяет США, не доверяет по сущности возможности или способностью этой администрации, этого президента принимать взвешенные стратегические решения, осознавая их все последствия. И со стороны США, естественно, есть вот это разочарование, что союзники не помогают им в беде, хотя они даже не обязаны в формате НАТО это делать. Так что, думаю, по существу сейчас картина достаточно угрюмая, и мы двигаемся, наверное, к более таким фундаментальным разногласием, которое может привести к тому, что альянс, если даже он будет существовать на бумаге, он не будет эффективным как военно-политическая машина или машина, в которой принимаются общеполитические решения по оборонным делам и по самозащите. И несмотря на усилия некоторых политиков, как президента Штуба из Финляндии, генсека НАТО Рутте и так далее, что эту динамику очень будет трудно преодолеть, если война против Ирана продолжится, если Иран будет продолжать блокировать проливы, мы все-таки, наверное, к лету увидим достаточно серьезные последствия для вот этого духа альянса, как сообщества, которое объединяет общие цели, общие угрозы.
Ну вот, Томас, вы сказали о таком необъяснимом дружеском отношении Трампа к России и Путину. Ну вот тут, кажется, премьер-министр Польши Дональд Туск, он, ну как-то, я так это понял, напрямую прям обвиняет в том, что все, что происходит, это, я цитирую, план мечты Путина, что он написал в соцсети X, да, бывшем Твиттере, буквально вчера. Он написал так, что угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине, блокирование Орбаном кредита для Киева, все это похоже на план мечты Путина. Действительно ли стоит рассматривать, такое заявление или такую публикацию премьер-министра Польши Дональда Туска, как, возможно, завуалированное обвинение в сторону Дональда Трампа и его администрации?
По существу можно.
Конечно, это такое совпадение с обстоятельств, которые действительно, можно сказать, достаточно неожиданное, и может быть, Путин просто сейчас как оппортунист пытается выжить из этой ситуации самое лучшее. Но есть подозрение по существу, что с тех времен, когда Трамп посещал Советский Союз, он был прицелом КГБ и их так называемых активных мер и рефлексивного контроля. Они изучали и хорошо знали характер Трампа, чем можно манипулировать, как можно его подражать на какие-то конкретные действия, как в его такое мышление усадить всю эту вот неприязнь к НАТО, на какой основе и так далее. И сейчас просто, когда он сейчас президентом является, и еще можно добавить к тому, что у него по характеру, видимо, есть более близости и к таким типажам, которые более такие авторитарные, автократы, у которых неограниченная власть, как бы у его самого такое желание, наверное, где-то в глубине есть, что никто не ограничивал его власть в США, в системе правления США. И вот в совокупности, по существу, это означает, что для России манипулировать им, его эго, его характером, его недостатками легче, чем, например, союзникам, которые пытались. И мы даже помним, когда в прошлом году всплыл этот странный план на 28 пунктов, да, как европейцы слетели все в Вашингтон, чтобы убеждать Трампа, что не надо тут сбрасывать Украину на произвол судьбы и так далее, принимать такой план, что для европейцев такое мышление, такие конструкты его ментальные, они очень чужды, и им трудно найти способ, не выглядя слабым или не выглядя таким уже вообще как вассалами, да, не унижая себя, все-таки разговаривать с Трампом как с равными и убеждать его все-таки продолжать ту линию общую, которая была принята еще до вторжения России в Украину. Поэтому я думаю, что у Путина есть некоторое преимущество в отношении Трампа. Единственное, наверное, то, что немножко смущает и русских, и Путина, и европейцев тем самым, такая непредсказуемость Трампа в таких тактических решениях или в настроениях, что его решение или обещание может меняться каждый час. Если не нравится то, что он пообещал в этот час, нужно только подождать до следующего часа, да, и если в этот час он побеждает в Иране и уходит из Ирана, в другой час уже он говорит, что там даже сухопутное вторжение будет. То есть эта непредсказуемость немножко, конечно, играет и в нашу пользу. Но, как я говорил, это уверенность среди европейцев, что можно доверять Трампу, его обещаниям, его инстинктам по поводу коллективной обороны в Европе, для того, что надо защищаться от общей угрозы от России, этого доверия нету. И еще это доказывает даже действия конкретные. Конкретные действия, например, внутри альянса, где США блокируют любые общие оценки угрозы России как экзистенциальной угрозы для европейской безопасности, которые тоже даже за пределами, за рамками НАТО, в ООН, например, блокирует вместе с Россией и другими интересными странами резолюции по поводу войны против Украины. То есть я уже не вижу что-то очень такого общего между Европой и этой конкретной администрации, в которой такие деятели, как Рубио, например, который сам поддерживал резолюцию поправки закона в 2023 году, который запрещает президенту США выводить страну из НАТО без двух трети голосов в Сенате или абсолютного большинства в Нижней Палате, тот самый Рубио сейчас уже говорит абсолютно в тех же тонах, интонациях, как президент Трамп. То есть, как можно доверять стране, в которой нет абсолютно никакой, скажем так, дружелюбности к Европе и которой тоже нет никакой такой продолжительности внешней политики и стратегии даже в течение какого-то полгода, не уже не говоря о 5 или 10 лет.
Вы знаете, я думаю, что стоит поговорить про план «Б». Действительно, было несколько публикаций. Одна из них, если не ошибаюсь, это были Financial Times, которые писали о том, что администрация Трампа угрожала европейцам, что перестанет даже продавать американское оружие для Украины, если европейские союзники не присоединятся к тому к операции по разблокированию Ормузского пролива. И другая, это уже было издание «Политика», вы могли эту публикацию тоже видеть, там шла речь о том, что вот 10 европейских лидеров, там, кстати, в статье не назывались эти лидеры, якобы встретились на этой неделе, нет, на прошлой, простите, неделе встретились в Хельсинки, у них был, значит, такой обед, и там на этом, или ужин все-таки, на этом ужине эти европейские лидеры обсуждали, что, ну, нужно предпринимать какие-то действия, что мы не можем рассчитывать на США, нам нужно принимать решение по поводу коллективной безопасности Европы. Понятно ли, а что может быть планом «Б»? Опять же, мы помним о том, что когда мы говорим о странах Евросоюза, обычно, ну, очень много времени подобные процессы занимают, да, для того, чтобы все нашли точки соприкосновения, все согласились с тем или иным планом, с тем или иным курсом действий. Понятно ли, а что может быть планом «Б»?
Немножко уточню. Это в Гельсинки это была встреча рабочая глав правительств и стран так называемого JEF, Joint Expeditionary Force. Это балтийские страны, северные страны, Нидерланды и Великобритания, которые руководят этим форматом, и который является как бы пополнением, скажем так, коллективной обороны в регионе, пополнение для НАТО. И как раз вот страны, в которых более-менее существует очень одинаковая оценка угроз и желание, и готовность защищать свои интересы военным путем, если нужно, если до этого дойдет. И есть, как бы сказать, так похоже, схожая ментальность, да, по поводу этих вещей. Там не хватает, конечно, других стран, как Германия, как Польша. То есть сейчас начинаются дискуссии, как расширять или пополнять разные форматы, чтобы страны, в которых, так, скажем так, профиль стратегически более-менее одинаковый, и взгляд на мир, и взгляд на Россию, и войну в Украине, против Украины, чтобы их объединять в какие-то конкретно более эффективные форматы, которые могут двигаться в случае угрозы, в случае агрессии, например, России против, не знаю, балтийских стран, намного быстрее, чем даже весь НАТО, скажем, или Европейский Союз. Но это все-таки это только по пополнение, это абсолютно 100% не может сдерживать России, это не может по 100% защитить это от России, и поэтому все-таки, как я слышу из других источников, все-таки в этих странах все-таки план А остается НАТО, сохранить НАТО, сохранить эффективность альянса и прожить как-то до той поры, пока, по крайней мере, до выборах в этом году midterms, так называемых, в США, или до когда закончится каденция президента Трампа. Но это не означает, что Америка изменится, что траектория изменится, что администрация новая будет другого характера. Поэтому нам зависит от США, их настроение, их избирателей, настроение их администрации, президента. Все уже осознали, что здесь слишком опасно. И начинаются такие дискуссии, можно действительно надо реконфигурировать архитектуру безопасности в Европе. И по существу сейчас самая главная задача – это помочь Украине выдержаться и создать условия для мира, которые благоприятны для Украины, и победить Россию, если уж так радикально говорить, и сдерживать Россию своими мерами. И США даже сказали, 2027 года так называемая конвенциональная оборона, обычная оборона континента по существу будет в руках европейцев. То есть там только останется некоторые компоненты, элементы военной мощи США, которые важны для этого, и, естественно, ядерное сдерживание. И поэтому тенденция, траектория та, что Европа должна будет защищаться сама собой, сама себя, и рассчитывать на какую-то существенную помощь США, наверное, не надо. И это уже как бы первый сигнал того, как они поступили с Украиной, эта конкретная администрация. Поэтому, думаю, план Б, он начинает куда-то какой-то уже какой-то разрабатываться, но мы конкретных контуров еще и конкретных деталей мы не видим. И, наверное, должно будет произойти что-то очень радикальное, неожиданно острое, чтобы этот план Б задействовать.
Что это может быть? Может ли это быть нападением на балтийские страны, как вы сказали? Может ли это быть, не знаю, но это тоже все-таки район Балтии, я имею в виду коридор, о котором мечтают россияне, ну, собственно, в Калининградскую область. Что может быть таким радикальным действием, чтобы вот подобный план Б действительно пришел в действие?
Да, агрессия России против конкретно уже нынешних членов НАТО, да, может быть, один из этих триггеров, и особенно если США решит не втягиваться в это, а будет наоборот призывать сделать какую-то сделку с Путиным и даже говорить, что у Путина есть какое-то право на все это, да, если такое случится. Хотя в Балтийских странах, Польше, Финляндии все еще есть надежда, что, основываясь на действительно хороших двухсторонних военных отношений, которые сейчас, как они все говорят, действительно на высоте, что мы, как даже членами администрации, мы подводимся как такими примерными союзниками, да, для других, что на этой основе все-таки Трамп решит все-таки задействовать военную мощь США в нашу пользу, в нашу оборону. Но такой триггер может быть, но он такой в таком контексте. Другой триггер может быть то же самое заявление Трампа, что для него НАТО уже все, мертвое дело, и даже отказ выполнять любые обязательства для НАТО в контексте того, что происходит в отношениях из-за войны в Иране. То есть сценарии могут быть разные. Может быть очень острое обострение, например, в театре войны в Украине, и если американцы решат просто заблокировать любые поставки вооружения, даже из европейской деньги, это может тоже вызвать какие-то сдвиги по направлению плана Б. Но думаю, план Б нужен, и даже план С, наверное, нужен, и это уже не является табу. Это, наверное, надо отметить, что если раньше публично говорить о таких планах было невозможно, потому что все боялись подорвать прочность и как бы сказать, такой вот имидж альянса НАТО, то сейчас Трамп делает все сам, чтобы подорвать все это, и весь этот табу как бы по плану Б он уже снят.
Ну, мы также понимаем, что очень много всего зависит, и вы об этом сказали, от того, как будет развиваться война в Иране, да, какие формы она будет принимать. видел я публикацию о том, что, значит, американская разведка считает, что, несмотря на 5 недель ежедневных ударов, примерно половина иранских ракетных пусковых установок до сих пор, ну, в целости и сохранности, к сожалению, что в арсенале режима Аятолл есть еще 1000 ударных дронов «Камикадзе». Какой прогноз, ну как это, оптимистический и пессимистический делают сейчас эксперты по поводу того, а куда может развиваться ситуация, как она может развиваться дальше?
Оптимистический сценарий,
конечно, это то, что рисуют Израиль и США, что они добьют эти военные потенциалы Ирана, и что тоже закрутят гайки экономики, и там начнутся волнения, и режим провалится, и будет что-то новое, и будет новое начало. Но такой оптимизм, думаю, даже сами подумайте, наверное, очень-очень звучит наивно. Даже продвигаясь к такому сценарию, наверное, придется неделями и неделями проводить военную кампанию с воздуха и продолжать это, и в том самом даже угрожать или даже начать вторжение на суше. Самый пессимистичный вариант, что действительно сейчас даже эта кампания, которая ведется с воздуха, начнет приводить все меньше и меньше результатов, несмотря на свою интенсивность, что США не сможет конвертировать все эти военные, наверное, достижения, которые или тут прогресс в какие-то политические или стратегические выигрыш, и что в конечном счете все-таки Иран, у режима которого, как я понимаю, он сам понимает, что ставки намного выше, чем для администрации Трампа, он стратегически сумеет пережить все это, и Трамп просто туда свалится со своим или еще погрызется в самую-самую продолжительную войну, которую можно только придумать. И это в одном варианте или в другом варианте все-таки будет стратегическим поражением для США со всеми последствиями этого мирового порядка, в центре которого все-таки стоит Соединенные Штаты. То есть это может быть конец окончательный так называемый Pax Americana.
Томас, спасибо вам большое за вашу аналитику. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Нагадаю нашій аудиторії, Томас Ярмолавічус, керівник досліджень Міжнародного центру оборони та безпеки. Він знаходиться в Таліні, в Естонії, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали, ми почали говорити з того, яким може бути майбутнє НАТО, тобто Північно-Атлантичного альянсу, в контексті того конфлікту, який наразі ми спостерігаємо між США та Європою. Нагадаю, що США, безпосередньо президент країни Дональд Трамп, закликав своїх європейських союзників приєднатися до операції, як її поки що називають, в Ірані. Закликав до того, щоб саме європейські союзники по НАТО допомагали розблоковувати Ормузьку протоку. Саме через Ормузьку протоку проходить величезна кількість тих вуглеводнів, що впливають на ціни на паливо у всьому світі. Європейські союзники відмовилися це робити. Ну і через це вже є декілька заяв чиновників, топ-чиновників адміністрації Трампа, що США будуть переглядати те, яку роль ця країна відіграє в НАТО, і взагалі цінність НАТО для США. Будемо слідкувати за цим. Далі у нас новини, і після новин повернусь до ефіру.